Глава вторая. Местом своей следующей встречи с Патриком Дженсеном Синтия избрала Каймановы острова. Там была гарантирована абсолютная конфиденциальность, столь необходимая ей в задуманном. Они прилетели туда разными рейсами и остановились в разных отелях. Синтия забронировала себе номер в Хайет Ридженси на имя Хильды Шоу. Чтобы избежать необходимости пользоваться именными кредитными карточками, она направила предоплату наличными через курьерскую службу Western Union, остальное внесла на месте. В службе размещения отеля никто и бровью не повел. Следуя полученным от Синтии по телефону инструкциям, Дженсен остановился в расположенном неподалеку, но более скромном Sleep Inn. Но большую часть времени из трех дней ночей, что они провели на Каймановых островах, он не покидал номера Синтии, окнами выходившего на уставленный скульптурами сад. Впервые оказавшись вместе после трехмесячной разлуки, они жадно впились друг в друга, сорвали с себя одежды и с яростью занялись жестким сексом. Настолько грубым, что, кончив, Синтия кулаками ударила Патрика в плечи. «Боже, Синтия, больно же!» — запротестовал он. Потом, когда они в изнеможении лежали поверх измятых простыней, Патрик сказал: «В ту ночь, когда мы последний раз виделись, столько всего произошло, что я даже не сообразил поблагодарить тебя за то, что ты для меня сделала. Поэтому я говорю сейчас спасибо. Твоя благодарность здесь совершенно ни к чему». Она сказала это с намеренной небрежностью. «Я просто заплатила цену». «Какую цену? О чем ты?» — усмехнувшись, спросил Патрик. «О том, что ты теперь полностью принадлежишь мне». Наступило молчание. Потом он сказал: «Ты, конечно, имеешь в виду коробку с моим барахлом. Наверняка ты где-то припрятал ее». «Естественно», — кивнула она. «И, стало быть, если я не буду тебе подчиняться или как-то задену тебя, ты сможешь открыть эту коробку и сказать: «Эй, парни, посмотрите-ка на эти улики. Теперь вы можете взять этого мерзавца Дженсена». «Тебе всегда удавались диалоги», — улыбнулась Синтия. «Я не смогла бы сформулировать лучше». На лице Патрика тоже появилась тень улыбки. «Кажется, при всем своем опыте и ты кое-чего не предусмотрела. На пакетах остались наклейки с твоим почерком, да и твоих пальчиков на них полно». «Ничего уже нет», — солгала она, напомнив себе еще раз, что этим нужно будет действительно заняться, и чем скорее, тем лучше. «Теперь там только твои отпечатки. И, кстати, еще есть аудиокассета». Синтия рассказала ему, как записала все, что Дженсен говорил в ту ночь в ее квартире. То есть фактически его признание в убийстве Наоми Дженсена и Килберна Холмса. «Копию записи я прихватила с собой», — закончила она. «Хочешь прослушать?» «Не надо, я верю тебе», — отмахнулся он. «Но только я все равно смогу потянуть тебя за собой, если расскажу, как ты помогала мне и утаивала улики. Если меня признают виновным, тебе тоже хана, как моей сообщнице, по крайней мере». Синтия покачала головой. «Тебе никто не поверит. Если я буду все отрицать, поверит мне». «И вот еще что». Голос ее стал стальным. «Улики против тебя обнаружат в таком месте, где спрятать их мог только ты сам. К несчастью для тебя, ты не узнаешь, где именно, пока анонимным звонком об этом не будет оповещена полиция». Какое-то время они в упор смотрели друг на друга. Каждый просчитывал ходы. Дженсен неожиданно закинул голову и рассмеялся. «Синтия, дорогая, ты действительно коварна до гениальности. Что ж, похоже, что я действительно полностью в твоей власти».
«По-моему, ты не очень огорчен».
«Понимаю, в этом ей что-то извращенное, но самое смешное в том, что мне это даже нравится». Он задумался. «Неплохой сюжет для книги». «К
которую ты никогда не напишешь.
Тогда что же я должен буду сделать, раз уж я стал чем-то вроде зверушки на побегушках?
И вот момент настал. Синтия посмотрела на него очень серьезно. «Ты поможешь мне убить моих родителей?»
«Слушай меня», — приказала Синтия. «Очень внимательно слушай». Мгновением раньше Дженсен начал что-то ей говорить, пытался урезонить, доказать, что она могла заявить такое, только будучи не в своем уме. Она остановила его, и теперь он сидел молча и ждал. И она в подробностях и деталях, живо и рельефно, вызвав в памяти все воспоминания детства, все, что узнала от матери, поведала ему свою историю, не утаив ничего. С младенчества Густав стал домогаться ее, когда она еще лежала в колыбели. Его гнусное ощупывание, ее собственный ужас, все возраставший, пока в трехлетнем возрасте она не начала в страхе накрываться одеялом при каждом приближении отца, заливаясь слезами, сжимаясь в комок. Элинор ничего не предпринимала, она думала только о себе самой. Как ей будет стыдно, как она будет опозорена, если выплывет правда о Густаве. Между тем детский ум Синтии формировался. Продолжавшиеся домогательства Густава запечатлевались в нем теперь на долгие годы. Страх и гнев накапливались в душе. А воспоминания были чудовищными. Неутолимая похоть Густава, подогреваемая еще и избиениями. Оглушающие оплеухи, обжигающие пощечины, которыми он осыпал ее за любой проступок, ничего не объясняя. Потом еще и еще более жестокие наказания. За что? Огромные синяки, обожженные ноги. А мать непрерывно лгала. Когда Синтии исполнилось 6, отец в первый раз начал тереться о нее. А потом, когда она еще немного подросла, наступило предельное унижение. Он стал систематически насиловать ее. Это было так омерзительно и больно, что она кричала. Густав же, озабоченный только собственным удовольствием, не замечал ничего, а, быть может, даже наслаждался отчаянными криками дочери. Элинор и тогда ничего не сделала. Все шло к одному, и, наконец, случилось неизбежное. В 12 лет Синтия забеременела. Она испытала новый ужас. Укрытое от посторонних глаз, неуклюжее детское тело распирало, оно уродливо росло, что-то билось внутри. И было еще чувство стыда и вины, абсолютной беспомощности, когда не с кем даже поговорить, довериться и злиться, не на кого опереться. Потом тайные мучительные роды, младенец, которого у нее отняли так, что она не успела и увидеть его. Единственное утешение — после этого домогательства отца, которые продолжались и во время ее беременности, вдруг разом прекратились. Она не понимала, почему. Лишь много позже Элинор нехотя признала, что подействовала только угроза семейного адвоката донести на Густава, если насилие над Синтией не прекратится. Потом, как дьявольский постскриптум к ее страданиям, встреча Элинор с женщиной из отдела социального обеспечения, этой тупой бюрократкой, которая приняла на веру откровенную ложь и не настояла на разговоре с самой Синтией. Но самое странное, что, вопреки всему, в Синтии возобладал холодный прагматизм и расчет. Она решила выждать, использовать родителей на всю катушку, а потом, добившись полной независимости, осуществить давно вынашиваемую месть. Убить их. Как они сами уничтожили в ней что-то жизненно важное. И вот время возмездия стало приближаться. Она стала строить конкретные планы. А теперь в ее руках был инструмент. Патрик Дженсен не шевельнулся за все время, пока слушал ее откровение. На лице его отражались самые разные эмоции. Сначала недоверие, потом Изумление, годливость, злость, испуг,